программе «Сегодня в Америке». Бен Бернанке – спаситель американской и мировой экономики или невольный могильщик свободного рынка? Новый руководитель Федеральной резервной системы объявляет о продолжении курса Бернанке. Профессиональное наследие Бена Бернанке и о том, куда может привести страну этот курс, мы обсуждаем с американскими экономистами и политологами. В передаче принимают участие обозреватель агентства Bloomberg Уильям Коэн, экономист, сотрудник Вашингтонского института имени Питерсона Андерс Аслунд, экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, историк, профессор университета Индианы Дмитрий Шлепентох и вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. У микрофона в Нью-Йоркской студии Свободы Юрий Жигалкин. Во вторник Джанет Йеллен в первый раз выступила с отчетом о деятельности Американского центрального банка перед Сенатом в роли главы Федеральной резервной системы США. Бен Бернанке покинул этот пост в начале февраля. Его уход Уолл-стрит отметил самым большим за год падением котировок на фондовых биржах. После финансового кризиса 2008 года по инициативе Бернанке были приняты беспрецедентные меры поддержки финансовой системы и американской экономики. От закачивания сотен миллиардов долларов в обесцененные активы крупнейших банков до скупки ипотечных и государственных облигаций и обеспечения, по сути, неограниченного бесплатного кредита. Как заявил в свое время президент Обама, Бен Бернанке, действуя смело и новаторски, спас тогда мир от новой Великой депрессии. Но через 5 лет после кризиса ожидавшегося полного выздоровления экономики не последовало. Экономический рост остается ничтожным. Такая же ситуация и с доходами американцев. Однозначно преуспели за последнюю 5-летку лишь крупные корпорации и инвесторы с трейдерами с Уолл-стрит, для кого Бен Бернанке и его монетарная стратегия стала гарантией успеха. Естественно, выход в отставку спасителя финансовой индустрии тревожил Уолл-стрит. Выступление Джанет Йеллен перед Сенатом развеяло эти страхи. Новый руководитель Федерального резерва пообещал хранить верность стратегии своего предшественника. Уолл-стрит ответил на это скачком акций. Несколько дней назад Бен Бернанке покидал в последний раз классическое беломраморное здание Федерального резерва в Вашингтоне в тоге спасителя американской и мировой экономики. Какова вероятность того, что ему эту тогу удастся сохранить? Я попросил оценить наследие Бернанке как главы Центрального банка нескольких экономистов. Вот что говорит Андерс Аслунд, бывший советник правительств нескольких развивающихся стран.
Я думаю, наследие Бернанке нужно рассматривать в позитивном свете. Он сделал именно то, что необходимо было сделать в сложной ситуации. И в отличие от своего предшественника Алана Гринспена, не вел себя подобно рок-звезде. Он был готов пренебречь личной популярностью, если было необходимо принять наилучшее, но неоднозначное решение. Он четко делал свое дело.
Профессор Асланд, но ведь, как настаивают его немногие критики, Бернанке, по большому счету, продолжил стратегию Гринспена, то есть создавал искусственно дешевый кредит. Считается, что во многом именно эта практика привела к созданию пузыря на рынке недвижимости и к финансовому кризису 2008 года. Вопрос, не подготовил ли Бернанке почву для нового кризиса?
Ситуация, на мой взгляд, совершенно разная. Гринспен, скорее всего, удерживал слишком низкую кредитную ставку с 99 года вплоть до кризиса 2008 года, что спровоцировало искусственный бум на рынке недвижимости. Бернанке, в свою очередь, столкнулся с ситуацией резкого падения цен недвижимости, обесценивания финансовых активов, нехватки ликвидности в финансовой системе. И он прибег к новаторским способам для того, чтобы нейтрализовать эти чреватые экономической депрессии явления. Как глава банка, целью которого является поддержание стабильности валюты и занятости, он начал вливать деньги в экономику, отыскивая для этого новые пути. Например, масштабную многолетнюю скупку облигаций. Он действовал именно так, как советовал Мильтон Фридман, который считал, что самой большой ошибкой, усугубившей Великую депрессию, была стратегия Федерального резерва, который на треть снизил количество денежной массы.
Более сдержанно, а скорее нейтрально, оценивает деятельность Бена Бернанке Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института.
Это очень-очень сложный вопрос на самом деле, потому что результатов его наследия мы еще не видим. Это такая же ситуация, как была, когда уходил со своего поста Алан Гринспен, и в тот момент, когда он уходил, считалось, что он был абсолютный гений. 20 лет его правления Центральным банком назывались эпохой великой умеренности, то есть не было инфляции, был высокий экономический рост. Он ушел, разразился кризис спустя год, и теперь на Гринспана валят все шишки за это дело. То же самое может произойти с Бернанке. То есть эпоху Бернанке можно разделить на несколько периодов. Вполне возможно, что он спас американскую мировую финансовую систему от Великой депрессии. Также вполне возможно, что продолжая политику расширения денежной массы, то, что называется количественное смягчение, он, в общем-то, заложил основы нового и очень глубокого кризиса.
Уильям Коэн, обозреватель новостного агентства Bloomberg, работавший в свое время в инвестиционных банках на Уолл-стрит, упрекает Бернанке в том, что его политика, по сути, была в интересах лишь одного класса, служила преуспеванию того самого 1%, которому движение «Захвати Уолл-стрит» противопоставляло 99% населения страны.
Одним из главных результатов политики, которую проводил Бен Бернанке, оказалось то, что благодаря ей свои дела после финансового кризиса 2008 года очень быстро удалось поправить самым богатым американцам и банкам на Уолл-стрит. Да, политики Бернанке дают высокую оценку за то, что он сумел восстановить пошатнувшееся в 2008 году доверие к крупнейшим банкам и финансовым институтам на Уолл-стрит. Но посмотрите, что получилось. Бернанке и Федеральная резервная система предоставили этим банкам триллионы долларов в надежде на то, что те используют эти деньги для того, чтобы предоставить займы корпорациям, владельцам средних и малых бизнесов, а также просто потребителям, в частности тем, кто хотел взять ипотечные займы на покупку жилища. Частично так и произошло, но не в той мере, на которую многие рассчитывали. Получилось так, что Бернанке буквально завалил банки и финансовые институты дешевыми деньгами. Обычно деньги – это то же самое, что любой другой товар, чья цена поднимается и падает в соответствии с законами спроса и предложения. Бернанке же самым радикальным образом увеличил предложение. Еще одним последствием политики Бена Бернанке стало то, что, понизив учетную ставку, он сослужил медвежью услугу тем, кто живет от зарплаты к зарплате и пытается отложить деньги на будущее. Учетная ставка сейчас настолько низкая, что доходы сбережений ничтожны, и этим людям так и приходится жить от зарплаты к зарплате. Таким образом, можно сказать, что в результате монетарной политики Федеральной резервной системы при Бернанке богатые стали богаче, а бедные еще беднее. Это отразилось и на политических настроениях в стране, привело к тому, что избиратели стали отдавать предпочтение тем политикам, которые выступают за расширение программ социальной помощи, таким, например, как победившему на выборах мэра Нью-Йорка Биллу де Бласио. В долгосрочном плане все это означает, что страна еще некоторое время будет находиться в ситуации, в которой возможны конфликты между богатыми и бедными. Я не берусь предсказывать, во что это выльется, но факт этого конфликта налицо. I don't know how that
will manifest itself. Историк Дмитрий Шлепентох из Университета Индианы считает, что деятельность Бена Бернанке необходимо рассматривать в контексте экономического развития последних десятилетий.
Если мы посмотрим на то, что происходит в американской экономике, и то, что обсуждается, мы можем отметить одну очень любопытную деталь. Совершенно не обсуждаются натуральные показатели. Никогда не слышал, что-то обсуждал. Сколько стали производят, сколько машин делают, каковы их станки, каковы их качество. Это вообще исчезло из дискуссий. Конечно, граждане могут утверждать, что это уже производство реальное, это дело прошлого. Ну, то же самое, но упрекать людей в том, что мало производят бронзовых топоров. Что производство топоров резко снизилось за последние 4000 лет. Правильно, никто бронзовыми топорами не действует. И если посмотрим мы на не на финансовую сторону вопроса, а на реальные показатели, на то, что производится в реалии, то мы увидим, что где-то с конца 60-х, с начала 70-х годов, а особенно усиливается это во время Рейгановской революции, натуральные показатели идут катастрофически вниз. Количество продуктов, которые американцы производят сейчас, на порядок меньше, чем они производили их в течение лет 30-40 тому назад. Финансовые манипуляции с помощью сильнодействующих лекарств пытаются создать иллюзию его, так сказать, жизнедеятельности. Но морфин, который они сейчас усиленно колят разными частями тела, он не сделает ни сердце, ни легкие, ни прочие органы дееспособными.
Профессор Бернштам, как бы вы ответили на такие, кстати сказать, не столь уж редкие прогнозы об экономическом закате Америки? То есть о том, что кажущееся процветание поддерживается благодаря финансовым уловкам Бернанки и его предшественника Гринспена?
Дело в том, что уровень жизни оценивается не по натуральным показателям, а по продажной стоимости товаров и услуг, которые производятся в стране. И в условиях глобализации, здесь важно не постиндустриальное общество, а глобальная экономика. В условиях глобализации Соединенные Штаты производят то, что нужно мировому рынку. И сейчас уровень жизни в Соединенных Штатах 53 тысячи долларов на душу населения. В сопоставимых величинах только несколько стран в мире, исключительные страны, либо Катар, который добывает нефть, маленькая страна, несколько маленьких торговых стран, таких как Сингапур и Гонконг, Норвегия со своей нефтью, Швейцария со своей банковской системой, только они чуть выше, чем Соединенные Штаты, но незначительно на несколько тысяч долларов. То есть Соединенные Штаты это была, есть и, по-видимому, будет очень богатая страна. Не надо забывать самого главного события 2000-х годов, которое недостаточно еще оценено. Как раз 2005 год произошла энергетическая революция. Соединенные Штаты снова становятся именно материальным производителем за счет горизонтального бурения нефти и природного газа. И сейчас в Соединенных Штатах расширяются три крупнейших отрасли промышленности, которые несколько десятилетий сокращались. И расширяются очень быстрыми темпами. Первое – это непосредственное производство полезных ископаемых нефти и природного газа. Соединенные Штаты скоро будут экспортером, а не импортером этих товаров. Во-вторых, это нефтехимическая промышленность. И в-третьих, это машины и оборудование. Соединенные Штаты как раз возвращаются на мировой рынок машин и оборудования по той простой причине, что энергия стала дешевой для внутреннего потребления, транспортные услуги дешевые, транспортировка на короткие расстояния дешевле, чем куда-то это везти или привозить из-за границы, и высокая, высочайшая производительность труда за счет компьютерной революции. И Америка неожиданно в последние примерно 8 лет становится снова как бы мировой мастерской, которой она была, или мировой фабрикой, которой она была когда-то.
Первое, насчет индустриального роста в Америке. Понимаете, здесь индустриальный рост, это когда, предположим, в Китайской Народной Республике происходит рост 5-6% от уже существующего громадного реального производства, это очень впечатляюще. Когда же этот же рост происходит, предположим, возьмем и даже самые оптимистические цифры, там 3%, если не ошибаюсь, рост или 2%, или может быть меньше, из которых не более небольшой долей является рост индустриальный. Все остальное как бы именуется услугами. Даже если мы удвоим или утроим этот рост, и при этом учтем, что 75% промышленного производства по сравнению с конца 60-х, 70-х годов исчезло, ну и то же самое сказать, предположим, 10% от миллиардов банки. Это очень существенные проценты. 10% от 1 доллара у вас в кармане – это 10 центов, которые ситуацию вашу финансовую никак не изменят. Американская экономическая структура и геополитическая, она держалась, скажем так, на двух китах. Первый доллар был и есть пока резервной валютой мира. Выход из этой валютной системы, быстрый причем, это катастрофа, которая ударит не только по американцам, но и по их даже врагам-друзьям, типа Китая или России. Второе, это то, что Америка была действительно сверхдержавой. И вот на этих двух китах пока она держалась и держится. Но эти опоры, они очень неустойчивы и не могут продолжаться очень долго.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Бен Бернанки, спаситель американской экономики или невольный могильщик свободного рынка. В программе участвуют экономист Михаил Бернштам, историк Дмитрий Шлепентох, экономист Андерс Аслунд, обозреватель агентства Bloomberg Уильям Коэн. Передачу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, в самом деле ведь экономический рост в эти 5 лет был ничтожным. Очевидными бенефициарами политики Бернанки стали крупные финансовые институции и игроки на Уолл-стрит. Ведь порой даже появляется ощущение, что все это делалось ради них. Имеет ли, по-вашему, право на жизнь такая точка зрения?
Точка зрения неверная. Задача, которую решали Бернанке и администрация президента Буша, а потом администрация президента Обамы, была остановить депрессию, восстановить экономический рост, выйти из рецессии и довести безработицу до минимума. В силу того, что та политика, которую проводила Федеральная резервная система по накачиванию финансовой системы деньгами и спасению финансовых институтов, как побочный эффект, она действительно привела к тому, что те люди, которых рынок должен был вымести полностью, те, кто привели к финансовому кризису, и те, кто уже нажились в 2000-е годы от чрезмерных рисков за счет налогоплательщиков, они остались. Часть из них, да, часть из них погибла на рынке. Но значительная часть осталась. Все крупные банки, которые обанкротились, они слились с теми крупными банками, которых выручила Федеральная резервная система. И это не только политика Бернанке, это та политика, на мой взгляд, совершенно отрицательная, которую начал Алан Гринспан еще в 1998 году. Он сделал колоссальную ошибку в 1998 году, тогда все это началось. Когда сравнительно, после как раз после русского дефолта 98 года, был сравнительно небольшой кризис, и один хедж-фанд в Нью-Йорке, Long Term Capital Management, который возглавляли, кстати, два нобелевских лауреата по экономике и по финансам, он провалился. И Гринспан его выручил, выкупил за счет гарантии Центрального банка, привлекая средства банковской системы. Вот с этого момента в американской финансовой системе возникла ситуация, при которой не только коммерческие банки, но и все финансовые учреждения, инвестиционные банки, хедж-фанды и так далее увидели, что они могут делать практически все, что угодно, брать любые риски, потому что они, как сейчас выражаются, слишком важные или слишком большие для того, чтобы обанкротиться. Их выручат. До кризиса 43% всех активов финансовой системы держали 5 крупнейших американских банков, а сейчас почти 60%, 58% что-то такое процентов всех активов финансовой системы сосредоточены в 5 финансовых учреждениях.
Ну вот, профессор, вы и проиллюстрировали наблюдение Ленина почти 100-летней давности. Говоря о скором конце капиталистической системы, он тогда писал, я сделал даже специальную выписку, «Финансовый капитал, концентрированный в немногих руках и пользующийся фактической монополией, берет громадную и все возрастающую прибыль от учредительства, от выпуска фондовых бумаг, от государственных займов и т.п., закрепляя господство финансовой олигархии». Все выглядит так, будто Гринспен и Бернанке действовали согласно прогнозу Ильича, профессор.
Гринспан действовал по завету Айн Рэнд, а не по завету Ильича. Бернанке действовал по совсем другим причинам. Бернанке – выдающийся ученый, специалист по Великой депрессии. Бернанке просто боялся, что будет снова Великая депрессия. И поэтому, когда начался этот кризис, то он произнес знаменитую фразу, говорят, даже я не был у него в кабинете, но говорят, что у него даже в кабинете висела такая надпись «Любой ценой». Сколько бы это нам ни стоило. Поскольку он специалист по кредитной политике, он старался восстановить кредит за счет накачивания денег в банковскую систему. Но деньги не всегда превращаются в кредит. И вот возникла проблема, что деньги есть, а кредита нет.
Профессор Бернштам, если отвлечься от классиков марксизма-ленинизма, как бы вы охарактеризовали ситуацию, в которой через 5 лет после кризиса 2008 года оказалась американская и мировая экономика?
Мы столкнулись с тем, что в результате неправильной финансовой политики, не всей экономической политики, а именно финансовой и банковской политики, и политики финансовой в широком смысле по отношению к государственным долгам также, это уже касается Европы, возникла проблема финансовой системы. Но сейчас, опять же, вот экономические историки, финансовые историки говорят о том, что эта проблема существовала со времен еще до промышленной революции. Финансовые олигархии существовали и в 17 и 18 веке. И, возможно, они были хуже, чем они сейчас. Но во всяком случае, финансовая система вообще нестабильна, и сейчас надо придумывать новые способы, чтобы ее стабилизировать. И вот это вот технологический, как бы технический вопрос финансовой системы, с которым ни экономисты, ни финансисты, ни участники рынка не справляются.
Ну, а все-таки, как бы вы ответили на вопрос, как долго Соединенные Штаты смогут жить непосредством? Ведь в устах иностранных критиков США он часто звучит со злорадством, но мы слышим его и из уст американцев, критиков Бена Бернанке и администрации Обамы. Из их уст он звучит с искренней тревогой.
О, на этот вопрос есть такой, в общем-то, довольно устойчивый эмпирический ответ, тоже спорный, но многие с этим согласны, что по чисто бухгалтерским причинам, если размер внутреннего долга, то есть деноминированного в национальной валюте, приближается примерно к 90% валового внутреннего продукта, то этот долг уже очень сложно обслуживать, потому что при любом росте процентных ставок значительная часть бюджета уходит на погашение процентов по этому долгу, и в этой ситуации начинает возникать долговой кризис. И страны неожиданно оказываются в таком положении, как не только Греция, Греция это крайний пример, но, скажем, ранее благополучная Италия и Испания.
Учитывая, что сейчас уровень долга, насколько я понимаю, 74%, еще в запасе у Соединенных Штатов есть 10-20 лет, получается.
Да, мы говорим 74% о долге, который находится на руках у публики, то есть у частных держателей и у иностранных государств. Но кроме этого, существует еще долг, который находится в руках государственных агентств, то есть, прежде всего, у пенсионного фонда, и по нему тоже надо платить проценты. И сейчас уже общий валовый государственный долг Соединенных Штатов перевалил за 100% валового внутреннего продукта.
То есть, прекращение жизни непосредственно может последовать скорее, чем через 10-20 лет?
Это зависит от экономического роста. Опять же, по бухгалтерским причинам, если экономический рост выше, чем тот процент, по которому надо обслуживать долг, то это может продолжаться бесконечно. Если экономический рост оказывается ниже, вот тогда начинается уже не просто финансовый кризис, начинается долговой кризис.
Профессор Шлепентох, у вас, как у историка, есть предположение о том, как скоро мы сможем столкнуться с серьезным кризисом, если действительно дело идет к нему, как считают многие?
Это, как, знаете, говорить, когда будет у пожилого человека сердечный приступ. Когда наступит кризис. Опять же, поскольку вы цитировали Владимира Ильича, я хочу тоже, опять же, его процитировать. Даже Владимир Ильич не мог предвидеть все. В 1912 году, если не ошибаюсь, пишет он Горькому, далеко Алексей Максимович. Большая европейская война была бы большим благом для революции. Но боюсь, что ни Никки, ни Вилли нам это удовольствие не доставит. Через 2 года она происходит. Несколько месяцев, кажется, до февральской революции на одном из собраний говорит он следующее, что нам, старикам, тогда ему было 47 лет, не придется увидеть новую революционную волну. Если пройдет кризис, то это не будет просто кризисом чисто экономическим. Ну, не платим мы вам деньги, как безработным, не платим вам то, не платим вам это. Военным пенсию режем, вообще полностью отменят. И они, как, знаете, вот зомбированные суслики будут тихо подыхать или бросаться в океан с берега. Нет. Она не будет так пассивно относиться ко всем этим вещам. Тут же я хотел бы напоследок процитировать императрицу Екатерину, которая, если не ошибаюсь, Дидро говорил: «Государыня, отменить крепостное право». Она сказала: «Господин философ, вы пишете на бумаге, сей материал принимает все, что угодно. Я же, бедная императрица, пишу на человеческой коже, а сей материал склонен к сопротивлению». Вот как эта кожа, как общество, причем не обязательно американское, потому что взрывная волна от сильного экономического американского кризиса, когда был в 29-м году, она прокатилась по всему миру. И вдруг и неожиданно оказался какой-то никому неизвестный Шекель Грубер, канцлером Германии. А до этого большой кризис Первой мировой войны, между прочим, 100 лет назад и привел Владимира Ильича. То есть, когда эта волна ударит, точно невозможно предвидеть. Но что она ударит. А если она ударит уже старых механизмов, финансовый морфий здесь не поможет, в этом я абсолютно уверен.
Профессор Бернштам, хотите предложить более оптимистичную оценку наследия Бена Бернанке?
Дело в том, что финансовый кризис 2008-2009 годов показал, в общем-то, несостоятельность, близкую к банкротству всей банковской и финансовой системы. И эта проблема не решена. Вместо этого кризис казался кризисом ликвидности, то есть недостатка денежной массы, как это было во время Великой депрессии. Во время Великой депрессии общий объем денежной массы сократился на треть. И из-за этого произошла колоссальная безработица и падение валового внутреннего продукта на 30% в Соединенных Штатах. Даже на 16% падение валового внутреннего продукта в Германии привело к власти Гитлера. Правильно об этом говорилось. Дальше стали решать проблему, которой не было, а именно недостаток ликвидности, недостаток денежной массы. денежной массы. Создали эту денежную массу, экономике она не нужна, банки вернули ее в центральный банк, она лежит там как бомба замедленного действия. В условиях следующего кризиса что мы имеем? Мы имеем, с одной стороны, недостаточно капитализированную финансовую систему, которая опять может привести к банкротству крупнейших финансовых учреждений. С другой стороны, мы имеем огромное количество накопленной массы денежной, которая может вырасти в инфляцию. И сейчас, в общем-то, этим никто реально не занимается, и никто, насколько мне известно, не знает, как эти проблемы решить.
И по словам моего собеседника Уильяма Коэна, обозревателя агентства Bloomberg, наследие Бена Бернанке оказалось настолько популярным в мире, что для лечения неизлеченной глобальной финансовой системы может понадобиться новое сильное средство.
Политика Бернанке не только повлияла на положение во всем мире, но и стала предметом подражания во многих странах. Некоторые аспекты политики так называемого количественного смягчения, которую проводил Бернанке, скопировал Европейский центральный банк. То же самое сделал Центральный банк Японии. Я бы сравнил такую политику с капельницей, через которую в вену больного потихоньку, капля за каплей, вводится морфий. Финансовые рынки, образно говоря, стали наркоманами. Теперь, когда влияние наркотика уменьшается, они испытывают мучения, а мы видим проявление этих симптомов. Скачущие то вверх, то вниз фондовые рынки, учетные ставки, падающие курсы валют. Результатом политики чрезмерного стимулирования экономики путем вливания в нее огромного количества дешевых денег становится то, что финансовые рынки перестают функционировать согласно рыночным законам. У меня нет рецепта для средства, которое помогло бы больному выйти из этого положения, но, возможно, понадобится курс шоковой терапии.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Бен Бернанке, спаситель американской экономики или невольный могильщик свободного рынка? В передаче участвовали обозреватель агентства Bloomberg Уильям Коэн, экономист, сотрудник Вашингтонского института имени Питерсона Андерс Аслунд, экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, историк, профессор университета Индианы Дмитрий Шлепентов и вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Кубинский. Вел программу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске не юбилейные страсти по каналу. Финансовый конфликт вокруг завершения реконструкции Панамского канала, похоже, достиг кульминации. По планам, реконструкция должна расширить его мощности вдвое. В этом году Панамскому каналу исполнится 100 лет. В Европе вводятся новые правила регулирования рынков производных ценных бумаг, общий объем которых в мире почти в 10 раз превышает объем всей мировой экономики. Отсутствие подобного их регулирования, как и всей так называемой параллельной банковской системы мира, и стало, как теперь считается, одной из главных причин финансового кризиса 2008 года. Из Австралии уходит зарубежный автопром. Здесь объявлено о планах закрытия и последнего автосборочного завода японской компании Toyota, открытого еще полвека назад. Почему? С его закрытием в Австралии не останется уже ни одного автозавода. Все продаваемые в стране автомобили будут импортироваться. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В минувшую среду руководитель администрации Панамского канала, 80-километрового водного пути, связывающего Атлантический и Тихий океаны, заявил, что новое соглашение с подрядчиком, завершающим масштабную его реконструкцию, должно быть подписано не позже, чем в течение одной недели. В противном случае, по его словам, Панама будет вынуждена продолжать этот проект уже с другими компаниями. Финансовый конфликт вокруг завершения модернизации одной из главных транспортных артерий мира продолжается второй месяц. В середине августа этого года исполнится ровно 100 лет с того дня, когда по Панамскому каналу прошли первые суда, а сегодня на его долю приходится почти 6% общих объемов мировой торговли товарами, перевозимыми по морю. Реконструкция канала позволит расширить его пропускные мощности в 2 раза, а предельную загрузку проходящих через него контейнеровозов сразу в 3 раза. Тему продолжит наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Строительство Панамского канала велось в конце 19-го – начале 20 века. начинали его французские компании, а завершали американские. В ведении Соединенных Штатов канал и находился вплоть до 1999 года, когда был передан Панаме. За 100 лет своего существования канал оказал огромное влияние на развитие мирового судоходства и международной торговли. И давно требовал модернизации, чтобы пропускать современные супертанкеры, контейнеровозы и другие крупные суда, которых в начале прошлого века, когда канал только строился, просто не было. Речь шла о том, чтобы углубить и расширить канал, и главное сделать новые шлюзы, более вместительные и глубокие. Говорит сотрудница администрации канала Ира Флорес.
По новому модернизированному каналу смогут проходить суда длиной 426 метров и шириной 49 метров, то есть примерно в 1,5 раза крупнее, чем до сих пор. А в целом реконструкция канала позволит, в частности, почти утроить объемы грузов, перевозимых контейнеровозами. Если сегодня канал пропускает лишь те суда, которые имеют на борту не более 5000 контейнеров, то после модернизации уже до 13 тысяч.
Водный путь, соединивший два океана, состоит из двух искусственных озер, соединенных между собой каналами и реками с углубленными руслами, а также из двух групп шлюзов. Водное зеркало канала на 26 метров превышает уровень мирового океана. Все шлюзы Панамского канала парные, двухниточные, что обеспечивает встречное движение судов. Однако на практике обе нитки шлюзов, как правило, осуществляют пропуск судов сначала в каком-то одном направлении, а потом в другом. Проводка наиболее крупных судов через шлюзы обеспечивается электровозами, называемыми здесь мулами. По словам Иры Флоры, стоимость всех работ по реконструкции канала, включая углубление и расширение его русла, а также строительство новых шлюзов, изначально оценивалась в 5,2 миллиарда долларов. В результате его общая пропускная способность вырастет вдвое. Сегодня только в качестве налогов, связанных с эксплуатацией канала, правительство Панамы получает более 1 миллиарда долларов в год. Но канал не только основной источник бюджетных поступлений. Вокруг него сосредоточена практически вся деловая жизнь небольшой страны и даже его туристическая индустрия, поскольку речь идет о главной местной достопримечательности. Как ожидается, благодаря модернизации, уже с 2015 года бюджет Панамы будет ежегодно получать 2,5 миллиарда, а к 2025 году его доходы возрастут до 4,3 миллиарда долларов. Говорит представитель Панамского министерства по вопросам канала Николас Ардито.
Модернизация Панамского канала расширит наши финансовые возможности. Мы рассчитываем, что завершение работ позволит нам значительно стимулировать деловую активность в стране. Эта активность, как мы полагаем, и в дальнейшем будет связана с транспортировкой грузов и перевозкой пассажиров.
Еще в 2008 году правительство Панамы провело международный конкурс для компаний, готовых принять участие в модернизации канала, а точнее в строительстве новых шлюзов, поскольку углублением и расширением русла канала занимаются сами панамцы, и эти работы в основном завершены. Победителем конкурса по шлюзам стал международный консорциум из нескольких строительных компаний, который возглавила испанская Сосир Вальехермосо. Консорциум, в который входят также итальянская Импреджело, бельгийская Жан де Нюль и панамская конструктора Урбана, предложил, как казалось заказчику, самые выгодные условия. Он пообещал завершить работы уже в 2014 году при общей смете примерно в 3 миллиарда 120 миллионов долларов. Однако 1,5 месяца назад, 30 декабря, консорциум, который уже завершил примерно 70% всех запланированных работ, неожиданно заявил, что в согласованную изначально сумму ему уложиться не удастся и что в срок работы завершены не будут. Наконец он пригрозил и вовсе остановить строительство, если правительство Панамы в срочном порядке не предоставит ему дополнительно 1 миллиард 600 миллионов долларов. Такой ультиматум вызвал возмущение президента Панамы Рикардо Мартинелли.
Испанская компания вздумала взвинтить стоимость своих услуг. И это при том, что испанцы заранее представляли общий объем работ, заранее оговорили все расценки. А теперь вдруг передумали.
Консорциум оправдывает свои возникшие финансовые претензии тем, что якобы панамская сторона своевременно не предоставила ему всю необходимую геологическую документацию, а посему проводимые земляные работы обходятся дороже, чем планировалось. Подобный довод в Панаме, да и в Испании считают несостоятельным. Тактику, примененную Сосир Вальермосо, выиграть тендер, занизив цену, а потом требует доплаты, многие считают, мягко говоря, не совсем честной. Такого мнения, к примеру, придерживается испанский политический аналитик Херман Терч.
На мой взгляд, поведение компании «Сосир» бросает тень на репутацию всей Испании и ставит под сомнение наши деловые качества. Ведь речь идет о весьма престижном международном проекте. Это позор для всех нас, хотя, разумеется, речь идет всего лишь о частной компании. Мы хорошо помним, что, когда «Сосир» выиграла конкурс, эксперты в один голос заявили, что компания предложила заведомо заниженную стоимость своих услуг.
Самой испанской компании этот проект обеспечивает ныне четверть всех текущих ее доходов, отмечает агентство Рейтер. Сегодня работы на Панамском канале фактически остановлены, почти 10 тысяч рабочих остались не у дел. Судя по сообщениям, остаются невыполненными кое-какие бетонные работы, а также установка 16 ворот для новых шлюзов, которые уже изготовлены в Италии. В минувшую среду появилась надежда на то, что стороны все же примут некое компромиссное решение. О том, что переговоры продолжаются и что на них наметился прогресс, объявил Хорхе Кихану, руководитель администрации Панамского канала. По его словам, новое соглашение должно быть подписано в течение недели. В противном случае, отметил представитель Панамы, у страны не остается иного выхода, как завершать модернизацию канала уже с другими подрядчиками.
Виктор Черевский, наш корреспондент в Испании. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. В Европейском Союзе в минувшую среду вступили в силу новые правила регулирования рынков производных ценных бумаг, так называемых деривативов, в развитие той предварительных регуляций, которая существует в регионе с 2012 года. Общий объем этих рынков в мире, по приблизительным оценкам, составляет 700 триллионов долларов, то есть почти в 10 раз больше общего объема всей мировой экономики. При этом большая часть таких операций осуществляется именно в Европе, отмечает американская клиринговая компания DTCC. Количество сделок с тысячами видов производных финансовых инструментов исчисляется миллионами ежедневно, что делает их регулирование особенно затруднительным. А именно его отсутствие, как теперь считается, стало одной из главных причин недавнего глобального финансового кризиса. Формально, начиная со среды, 12 февраля, любая европейская финансовая компания или банк, проводящие такие операции, обязаны отчитываться по каждой из них перед одной из шести существующих в регионе специальных структур. Но только через европейские биржи ежедневно осуществляется, по экспертным оценкам, около 5 миллионов таких операций, отмечает агентство Рейтер, плюс еще около 20 тысяч сделок банки и финансовые компании напрямую проводят между собой. В Соединенных Штатах отчетность за операции с производными бумагами ввели в 2012 году, продолжает агентство. Однако и до сих пор, по словам сотрудника одной из контролирующих комиссий, сбор данных о них лишь предстоит упорядочить. Более того, если в США подотчетными являются лишь внебиржевые сделки и только одним из участников каждой, то в Европе отныне эти требования распространяются и на биржевые операции, а отчитываться за каждую обязаны оба ее участника. Наконец, некой общемировой системы сбора и анализа данных с рынков производных финансовых инструментов и вовсе пока не существует. Лишь за неделю до введения теперь новых европейских правил на этот счет Специальный комитет финансовой стабильности, созданный странами Большой Двадцатки осенью посткризисного 2009 года, объявил о начале международных консультаций по вопросам создания такой системы в будущем. Новые европейские правила в отношении рынков производных финансовых инструментов стоит рассматривать и в общем контексте формирования международных правил регулирования так называемой параллельной банковской системы мира, о чем мы и поговорим сегодня. Тот же комитет финансовой стабильности представил свои предложения о таком регулировании на последнем саммите стран Большой Двадцатки, который прошел в начале сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. Но тогда лидерам Двадцатки оказалось не до них. Все заслонили собой их споры о ситуации в Сирии. Тем не менее, от таких планов никто не отказался, а тогда же, в начале сентября, свой европейский план представила и Европейская комиссия. Он, так же, как и предложение Комитета финансовой стабильности Двадцатки,
касался деятельности тысяч самых разных небанковских финансовых компаний, инвестиционных или хедж-фондов, а также компаний страховых. Вместе взятые они и формируют то, что называют теперь параллельной банковской системой мира, той, которая не подпадает под традиционное регулирование банковского сектора. Из Соединенных Штатов сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Мировая экономика оценивается по обменному курсу в 72 триллиона долларов, рынок облигаций мировой, всех облигаций, 82 триллиона долларов, капитализация рынков акций мировая 65 триллионов долларов, и вся денежная масса в мире, оцениваемая в долларах, тоже примерно 70 триллионов долларов. То есть вся эта так называемая вторичная банковская система по объему приближается к общему объему либо мировой экономики, либо вот нормальных таких рынков, более известных, таких как рынок акций, рынок облигаций, и соответствует по объему мировой денежной массе. То есть она огромная величина.
В прошлогоднем обзоре параллельного финансового сектора мира Комитет финансовой стабильности Большой Двадцатки оценивал его объемы в 67 триллионов долларов, из которых 31 триллион приходился на Европу и лишь 23 триллиона на Соединенные Штаты. Такому соотношению, неожиданному на первый взгляд, есть одно реальное объяснение и одно чисто статистическое, то есть условное, полагает Михаил Бернштам.
Реальная причина – это та, что норма сбережений в Европе намного выше, чем в Соединенных Штатах. То есть соотношение денежной массы и заемных фондов к валовому внутреннему продукту в Соединенных Штатах 90%. Во Франции 150%, в Германии 175%, в Нидерландах свыше 200%. Европейцы сберегают больше, кредит больше по отношению к валовому внутреннему продукту, значит, первичная банковская система больше по объему в Европе по отношению к валовому внутреннему продукту, чем в Соединенных Штатах. Валовый внутренний продукт Европейского Союза сейчас несколько больше, чем валовый внутренний продукт Соединенных Штатов. Поэтому вполне естественно, что европейская и вторичная банковская система больше, чем та, что в Соединенных Штатах. На самом деле, здесь имеется искусственная еще причина. Дело в том, что после кризиса 2008-2009 годов крупнейшие американские организации вторичной банковской системы, знаменитые такие как Goldman Sachs, JP Morgan, они объявили себя банками. Они слились с существующими банками. На самом деле они продолжают те же самые операции вторичной банковской системы, как и были, но они подчинились определенным регуляциям банковской системы. Они укладывают деньги в резерв в центральный банк. Они сейчас, свои вклады застрахованы, но только денежные вклады, обычные вклады, не вклады, превращенные в акции. То есть они являются частью вторичной банковской системы, но их активы уже там не считаются, поэтому вторичная банковская система Соединенных Штатов очень сильно статистически недооценена. Если посчитать все, как оно есть в жизни, то вторичная банковская система будет не 60 триллионов долларов, а как минимум 100 триллионов долларов.
Чтобы как-то систематизировать финансовые компании, которые относят к этой вторичной или параллельной банковской системе, для организации ее международного регулирования Комитет финансовой стабильности Большой Двадцатки представил проект их классификации, в зависимости от направлений и особенностей бизнеса, разделив эти компании на 4 крупных класса. Обнародовать некие конкретные новые нормативы для каждой из этих 4 групп финансовых компаний Комитет финансовой стабильности планирует уже этой весной, а начать проверку их соблюдения отдельными странами Большой Двадцатки в 2015 году. Но сколь реальным представляется одобрение новых правил всеми странами Большой Двадцатки, особенно теми, в которых располагаются крупнейшие финансовые центры мира. Достаточно вспомнить, с каким трудом в Соединенных Штатах принимался всего несколько лет назад антикризисный закон Додда-Франка. Он ведь тоже по части регулирования финансового рынка, хотя касался в основном коммерческих банков. Из Калифорнии научный сотрудник исследовательского института Милкина Джеймс Барт.
На мой взгляд, достичь соглашения по этому вопросу будет очень сложно. Здесь у каждой страны свои проблемы. В Китае, например, существует очень крупный параллельный финансовый сектор, который разросся до весьма значительных масштабов. Такие же финансовые секторы, параллельные традиционным банковским, есть и в США, и в Европе. До сих пор между странами Большой Двадцатки нет полного согласия даже по вопросу о том, как регулировать деятельность транснациональных банков. А уж говорить о едином подходе к регулированию параллельного финансового сектора и вовсе не приходится. Страны по-разному оценивают и масштабы этого сектора, и то, какие именно структуры к нему относить. И, разумеется, расходятся в том, как именно его следует регулировать.
Комитет финансовой стабильности Большой Двадцатки и Европейская комиссия представили свои проекты будущих международных правил регулирования параллельной банковской системы почти одновременно, в канун последнего по времени саммита Большой Двадцатки осенью прошлого года. Не отличаясь принципиально, они, тем не менее, разнятся в подходах. Европа уделяет особое внимание нормативам собственного капитала для компаний этого сектора и готова предъявить к ним даже более жесткие требования, чем к обычным коммерческим банкам в рамках новых правил, известных как Базель-3. Комитет Двадцатки, со своей стороны, обращает больше внимания на ряд других аспектов, в частности, бизнес-страховых компаний. Президент Баварского финансового центра в Мюнхене профессор Вольфганг Герке.
Свод правил Базель-3 значительно ужесточил нормативы собственного капитала банков. Для страховых компаний в Европе существует отдельное регулирование. Эту директиву часто называют Базелем-3 для страхового бизнеса. Они действительно во многом схожи. Ужесточение этих требований привело, естественно, к повышению стоимости кредита в Европе, а это, в свою очередь, способствует активности параллельного финансового сектора. Внедрение контроля над ними со стороны регуляторов станет непростым делом. Это очень сложный и длительный процесс. Да и многие страны сами весьма заинтересованы в том, чтобы сохранять этот сектор, ставший огромной частью их экономик. Вспомним хотя бы Лондон, как крупнейший финансовый центр Европы. Видимо, поэтому на первом этапе проект регулирования параллельного финансового сектора, представленного Европейской комиссии, очень напоминает и директиву по страховым компаниям, и свод банковских правил «Базель-3».
В Большой Двадцатке председательствует в 2014 году Австралия. Поэтому очередная встреча лидеров этих стран пройдет в середине ноября в Брисбене. Интересно, какие именно проекты грядущего международного регулирования как параллельной банковской системы мира, так и мировых финансовых рынков будут в итоге им представлены на этот раз? Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Японская корпорация Toyota, крупнейший в мире производитель автомобилей, объявила в минувший понедельник о планах закрытия к концу 2017 года своего сборочного завода в Австралии. В результате национальный автопром, в котором, по данным правительства Австралии, заняты в целом более 45 тысяч человек, лишится еще 2500 рабочих мест. Но примечательно и другое. С закрытием завода Toyota в Мельбурне, открытого полвека назад, в 1963 году, в Австралии не останется уже ни одного автосборочного предприятия. Все продаваемые в стране автомобили будут импортироваться. Объемы выпуска австралийского завода японской компании, остающегося пока прибыльным, превышают 100 тысяч автомобилей в год. Для сравнения, это почти 1% общемировых продаж Toyota в 2013 году, которые оказались чуть меньше 10 миллионов автомобилей, то есть каждый восьмой из всех проданных в мире новых машин. Для представления планов закрытия завода в Мельбурне в Австралию лично прилетел президент компании Акио Тойода, правнук ее знаменитого основателя.
Понимая, какую тревогу может вызвать у наших рабочих здесь решение компании, я счел необходимым приехать в Австралию лично, чтобы пообщаться с ними напрямую.
Главные факторы вынужденного решения Toyota о закрытии местного автосборочного завода представил на пресс-конференции в Мельбурне президент австралийского подразделения японской корпорации Макс Йосуда.
Рыночные и экономические факторы, которые повлияли на это решение, включают дорогой австралийский доллар, делающий экспорт нежизнеспособным, а также высокую стоимость местного производства, не позволяющую добиваться экономии на его масштабе. Кроме того, местный рынок является одним из самых открытых и фрагментированных автомобильных рынков в мире, а конкуренция на нем все более возрастает на фоне как уже действующих, так и планируемых новых соглашений страны о свободной торговле. Вместе взятые, эти факторы и ведут к тому, что продолжение производства автомобилей в Австралии теряет смысл.
Итак, первым из факторов было названо значительное удорожание австралийской валюты, из-за чего экспорт собранных в Австралии автомобилей в другие страны оказывается проблематичным. Только за период с 2009 по 2012 год курс австралийского доллара к доллару США вырос почти наполовину, после чего снизился теперь лишь примерно на 10%, а до 70% всей продукции автозавода в Мельбурне Toyota экспортирует. С другой стороны, выросли издержки местного производства. Так, затраты на оплату труда персонала по данным Организации экономического сотрудничества и развития увеличились в Австралии за период с 2002 по 2013 год на 60%. Это максимальный их рост среди всех 34 наиболее индустриально развитых стран мира, входящих в организацию, что вынудило многие работающие в Австралии компании сокращать персонал. В итоге общие объемы производства австралийского автопрома сократились вдвое, с более чем 400 тысяч автомобилей в 2004 году до менее 200 тысяч в 2012. Еще 5 лет назад, в 2008 году, свой сборочный завод в Австралии закрыла другая японская автомобильная компания – Mitsubishi. В мае прошлого года о планах закрытия австралийского завода к концу 2016 года объявила американская Ford Motor, а в декабре – американская General Motors, которая намерена полностью свернуть автосборочное производство в Австралии в течение ближайших 4 лет. Если эти две компании, а теперь и Toyota, от заявленных планов не откажутся, Австралия, по экспертным оценкам, лишится примерно 6700 рабочих мест, то есть 15% всех занятых сегодня в национальном автопроме. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт.
Важно помнить, что когда какой-то бизнес закрывается, то возникают и открываются другие. По мере исчезновения одних рабочих мест появляются другие.
В прошлые годы, чтобы сдержать сокращение производства в национальном автопроме, правительство Австралии оказывало работающим в отрасли компаниям немалую финансовую поддержку. Так только компания Holden, австралийское подразделение General Motors, получила от него за последние 11 лет в пересчете более 1,5 миллиарда долларов США. Однако компания Toyota, по словам министра промышленности Австралии, за финансовым содействием к правительству страны не обращалась. В целом, автомобильная промышленность Австралии объединяет сегодня около 150 компаний, от автосборочных до производителей комплектующих или связанных с разработкой дизайна новых моделей. Сокращая производство в странах с высокими издержками, крупнейшие автомобильные компании мира, наоборот, расширяют их в других, прежде всего в крупных развивающихся странах, где, с одной стороны, формирующийся средний класс обеспечивает устойчивый рост спроса на новые автомобили, отмечает агентство Рейтер, а с другой – затраты на производство остаются значительно меньшими. К ним можно отнести не только, например, Индонезию, но и Мексику. Буквально 3 недели назад немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе и третий в мире автопроизводитель, именно в Мексике представила планы значительного расширения своего производства в Северной Америке. Общий объем предполагаемых инвестиций превысит 7 миллиардов долларов. Исполнительный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн.
Большая часть этих 7 миллиардов долларов поступит в Мексику, особенно для нового завода Audi в Пуэбло, а также производства здесь модели Golf Variant. И мы уже готовим новые производственные мощности. Так что основная часть новых инвестиций будет вложена в Мексику, остальные в Соединенные Штаты.
Для сравнения, за весь период с 1964 года общий объем инвестиций Volkswagen в Мексике составил 8 миллиардов долларов. Кстати, Мартин Винтеркорн представил инвестиционные планы компании, будучи в Мексике, 15 января, когда отмечалось 50-летие открытия подразделения немецкой компании в этой стране. В 1967 году на заводе в Пуэбло началось производство легендарной модели Volkswagen Beetle – «Жук», которая продолжалась здесь до 2003 года. А начиная с 1997 года, завод в Мексике является единственным в структуре Volkswagen производителем и экспортером уже новой модели «Жука» – Volkswagen Volkswagen New Beetle. Только что начатое в Пуэбло производство модели Volkswagen Golf во многом ориентировано на автомобильный рынок Соединенных Штатов, второй по величине в мире после китайского. Мексика является участником НАФТА, Североамериканского соглашения о свободной торговле наряду с США и Канадой, которому в начале 2014 года исполнилось 20 лет. Кстати, Австралия о планах закрытия своего завода, в который теперь объявила японская компания Toyota, планирует уже вскоре подписать двустороннее соглашение о свободной торговле с Японией, предполагающее, как и в случае НАФТА, взаимный обмен товарами и услугами практически без каких-либо торговых ограничений. Как ожидается, оно будет подписано уже в начале июля этого года в ходе визита в Австралию премьер-министра Японии Синдзо Абе. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.